Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник. Путинская Россия глазами эмигрантов». Мы расскажем о вышедшем в Нью-Йорке поэтическом сборнике, посвященном Крыму, а наш первый гость – известный биофизик, профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий. Давным-давно, в начале 80-х, я с увлечением читал его книгу «Самая главная молекула», научно-популярный бестселлер, вышедший в СССР огромным тиражом и несколько раз переиздававшийся. В 93-м году Максим Франк Каменецкий уехал в Соединенные Штаты, а в конце 2014 года на 4 месяца вернулся в Россию, преподавал в новом Сколковском университете и, возвращаясь в Бостон, опубликовал в интернете заметки о том, что происходит на родине.
Под самый Новый год я улетал домой, в Бостон. Я уехал насовсем из Москвы 21 год назад, но я за эти годы много раз приезжал ненадолго, а эту осень провел целиком в Москве. У меня sabbatical в текущем учебном году, и я решил провести осенний семестр в Сколтехе, новом университете, создаваемом в Сколково при участии Массачусетского технологического института. Но я ничего не буду говорить о Сколтехе, скажу только, что его весьма герметичная среда оказалась недостаточно герметичной, чтобы изолировать меня от остальной страны. Впрочем, я и не стремился к изоляции. Что же я ощущаю в отношении моей родины, покидая ее опять, проведя здесь целых 4 месяца? В ходе моего пребывания здесь у меня постепенно появилось и постоянно усиливалось непреодолимое чувство тошноты. Такой централизации, такой концентрации всей власти в огромной стране в руках одного человека здесь не было со времен Сталина. Но Сталин добился этого путем установления железного занавеса, путем великого террора, истребления всех и вся, тотальной слежки, тотального доносительства и устрашающей системы ГУЛАГа. Ничего этого теперь нет и в помине. Границы открыты, репрессивная машина, если и есть, то вполне вегетарианская. И при всем этом среди интеллигенции какой-то кретинской мантрой стала декларировать свою безмерную и безусловную любовь к России, к русской культуре, к русской цивилизации. Такое впечатление, что они боятся, что если они перестанут исступленно повторять эту мантру, их немедленно поставят к стенке. Я уже не говорю о каком-то иррациональном антиамериканизме, присущем буквально всем. Разумеется, все это следствие чудовищного комплекса неполноценности, но это же не может бесконечно служить оправданием. Никого не интересует геополитика, то есть то, как поведение России на мировой арене воспринимается остальным миром. Хватит, мол, насмотрелись на других, теперь полюбуйтесь на нас. Но у других решения, пусть не всегда разумные и правильные, принимаются в рамках демократического процесса, и ошибки одной администрации могут быть исправлены следующей. В России же сегодня все решения принимает один человек, смена которого может произойти только вследствие его естественной или насильственной смерти. И самое поразительное, что граждане этой страны, по крайней мере, подавляющее большинство, не усматривают в этой ситуации угрозы себе, своим близким и всему окружающему миру. Нет, конечно, хватает тех, кто сматывает удочки, но таких все равно ничтожное меньшинство. На что же рассчитывают остальные? Для меня это загадка. У меня сильное ощущение, что люди верят начальству, что в 2015 году цены на нефть пойдут вверх, и рубль снова укрепится. Одно маленькое наблюдение, которое, что называется, «drives me crazy». Готовясь к отъезду, я прошелся по сувенирным магазинам на Арбате. Практически на всех футболках, которые вы можете в них найти, изображен Путин в разных видах, с надписями типа «Лучший президент», «Самый вежливый президент» и так далее. И ведь это не госпропаганда. Очевидно, это то, что пользуется спросом. Людям не только нравится это, но они готовы за это платить. Боюсь, что расплачиваться в конечном счете придется всем без исключения, и расплата будет жестокой. И вот почему еще я так думаю. Нельзя безнаказанно выставлять в сувенирных магазинах отвратительные расистские изображения президента великой страны, я имею в данном случае США. Рано или поздно это ой как аукнется. Пользуясь своим достаточно уникальным положением человека, давно живущего в Штатах и в то же время проведшего 4 последних месяца уходящего года в Москве, хочу напоследок высказаться с предельной прямотой. Все разговоры о том, что США и саудиты сговорились опустить цену на нефть, чтобы осадить распоясавшегося русского медведя, это полная чушь. Никто в мире всерьез Россию как не воспринимал с тех пор, как СССР накрылся медным тазом, так и не воспринимает. Та ситуация, в которой Россия оказалась, лучше всего соответствует понятию «perfect storm». Независимо и одновременно сошлись три процесса. В результате появления в течение последних 15 лет новых технологий, не только сланцевых, резко возросла добыча нефти в США и в Канаде, что в реальности единое экономическое пространство. В результате Штаты и Канада перестают импортировать нефть и начинают ее экспортировать. Те производители нефти, как Нигерия и отчасти саудиты, которые лишились традиционного покупателя в лице Штатов, бросились искать новых клиентов. Так возникло очень существенное увеличение предложения и, соответственно, борьба за рынки сбыта нефти, ведь США – это главный потребитель нефти в мире. Совершенно независимо от этого произошло снижение темпов роста мировой экономики, прежде всего в Европе и Китае. Японская экономика уже давно не растет. В результате упал спрос на нефть. Комбинация этих двух факторов, рост предложения и падение спроса, не могла не обрушить цену на нефть. Причем каждому здравомыслящему человеку было ясно уже в начале 2013 года, что такой сценарий неизбежен. Я, например, специально навестил в Москву в мае 2013 и говорил всем, кто хотел, да и тем, кто не хотел меня слушать, что я приехал посмотреть на родину накануне коллапса. В общем-то, двух указанных факторов уже достаточно, чтобы вызвать идеальный шторм, perfect storm, который так и так разразился бы этой осенью. Но, видимо, кое-кому этого показалось недостаточно. Была искусственно добавлена еще одна причина, уже бьющая прямо по России и ее жителям. Русские до сих пор не могут понять, что аннексия территории другой страны, даже без единого выстрела, это не то же самое, что победа национальной сборной в чемпионате мира по футболу. Такая аннексия – это опаснейший прецедент, особенно в Европе, основном театре военных действий обеих мировых войн. Да, русские уверены, что Крым – это русская земля, и она по справедливости должна быть частью России. Имеют полное право так думать, не так ли? Ну а как насчет так называемой Калининградской области, то есть Кёнигсберга и Восточной Пруссии? Это тоже русская земля? Или все же немецкая? Ведь немцы тоже имеют полное право так думать, не так ли? Что если в следующий раз, когда Россия опять окажется на коленях, не такое уж невероятное предположение, не правда ли, Германия вернет себе назад Восточную Пруссию и выгонит к чертовой матери всех русских оттуда, как русские выгнали в свое время оттуда всех немцев. Так что же, давайте опять, уже в третий раз за последние 100 лет, перекраивать карту Европы по справедливости при помощи аннексий, пушек и танков. Хоть с кем-нибудь, хоть с одним мировым лидером, не говоря уже о ООН или НАТО, Путин обсудил свои планы аннексии Крыма, прежде чем приступить к их осуществлению. Даже Гитлер вел переговоры в Мюнхене с Францией и Великобританией, прежде чем захапать Чехословакию. Путин, видимо, считает, что обладание ядерным оружием делает его неуязвимым. Он что, уже забыл о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века? Спас тогда СССР ядерный арсенал? Как я уже говорил, никто Россию всерьез не боится, слишком она слаба во всех отношениях, но надеть на сумасшедшего смирительную рубашку в виде весьма серьезных санкций все же пришлось. Русских бесит, что американцам есть дело до Крыма, расположенного от них за 3-9 земель, и о местонахождении которого никто в Америке еще год назад не имел ни малейшего представления, да и сейчас не имеет. Русские совсем не понимают, что дело совсем в другом. Да, американцам начхать на Крым, и Украина им до лампочки, как, впрочем, и Россия. Но им совсем не начхать на стабильность в Европе. Американцы не сильны в географии, но у них хорошая память. И они помнят, что дважды в 20 веке многие тысячи американских парней гибли в Европе, которая оказалась не способна сама решить свои проблемы. И они решительно не хотят, чтобы это повторилось опять. Особенно с учетом того, что на этот раз мальчиш-плохиш еще и размахивает ядерным оружием. На беду русским за последние годы в связи с борьбой с терроризмом и с Ираном были разработаны и детально апробированы очень эффективные средства введения санкций. Особенно в связи с Ираном банки и бизнесы по всему миру получили наглядные уроки того, как сильно можно пострадать, если нарушать режим санкций, объявленных Америкой. С Америкой вообще шутки плохи, должен сказать. Из сказанного выше ясно, что я не возлагаю на Путина вину ни прямую, ни косвенную за обвал цены на нефть. Но я возлагаю именно на него, узурпировавшего всю полноту власти в огромной стране, полную ответственность за то, что вместо того, чтобы попытаться всеми силами смягчить удар приближающегося идеального шторма, он своими безумными действиями в Украине сделал Россию многократно более уязвимой. Что же я пожелаю остающимся здесь в новом году? Чтобы сбылись их мечты, и по щучьему велению западные санкции и путинские контрсанкции были отменены, и чтобы в магазинах вновь появился хороший сыр, чтобы нефть стала стоить $250 за баррель, как давно обещал глава «Газпрома» Миллер, и чтобы Украина приползла на коленях проситься в состав России. Ну а если ничего этого не случится и разразится полномасштабный кризис, то и в этом случае остаются две возможности – ужасный конец для режима или ужас без конца для россиян. Думаю, нет надобности говорить, чего бы желал я. Тем более, что такое пожелание может подпасть под какую-нибудь статью Уголовного кодекса Российской Федерации, столь стремительно пополняемого новыми статьями, чуть ли не ежедневно. Поэтому просто с Новым годом!
Разговоры с Максимом Франко-Каменецким я начал с его выступления на прошедшей в декабре в Петербурге конференции научной диаспоры. Он говорил тогда о страхе, который все больше ощущается в России. Какова природа этого страха?
Люди чувствуют себя в значительной степени как в советское время, даже в каком-то смысле хуже, чем в советское время, потому что в советское время все-таки власть была у руководства коммунистической партии, там у Политбюро, ЦК. Теперь власть перешла в руки просто КГБ полностью. И такого не было никогда за всю историю послереволюционную. Тайная полиция всегда существовала, но никогда не было, чтобы она завладела всей полнотой власти. У людей, естественно, появляется страх, может быть, даже избыточный, потому что люди боятся, что они будут наказаны за эти вещи. И я, когда говорил на конференции диаспоры, я там упомянул два случая, которые были, естественно, очень актуальны там, поскольку на первой конференции присутствовал и Гуриев, и он испугался и убежал в Париж. И Маша Гессен, которая была ведущей журналисткой тогда, в 2010 году, она тогда была главным редактором «Сноба» и очень была заметна на конференции именно как журналист, она убежала в панике от гомофобии страшной. Но еще добавила этому страху не общая обстановка даже, а вот конкретно страх у диаспоры, таких людей, как я, появился очень сильный из-за того, что был принят закон о обязательной регистрации двойного гражданства, добровольный, ну, добровольно-принудительный, потому что если человек не регистрирует в течение 60 дней после приезда в страну, то он рискует, что против него будет возбуждено либо административное, либо даже уголовное дело. Поэтому многие люди испугались очень сильно. Я испугался тоже, но не так сильно, чтобы не приехать, но достаточно сильно, чтобы пойти регистрироваться самому, не желая подвергаться этим опасностям. А очень многие мои коллеги и друзья здесь, в Штатах, за границей, они просто говорят, что они больше не приедут в Россию, потому что они боятся. Так что действительно страх этот обоснованный, потому что никто не знает, какой следующий шаг будет принят этой Думой. И мы все знаем, что Дума ничего не стоит, а фактически все порядки зависят от одного человека. И это тоже очень страшно, потому что его понимание современности и его способность принимать адекватные решения, она чрезвычайно сомнительна в связи с тем, что происходит. И это вселяет, конечно, огромную неопределенность уже теперь во всех. Поэтому этот страх, конечно, на мой взгляд, он абсолютно обоснован. И я испытал огромное облегчение, когда я пересек границу, уезжая из России. Сам даже не очень это ощущаешь постоянно, когда там находишься, но ты ощущаешь, насколько на самом деле это была ситуация стрессовая, когда ты от него освобожден. С советских времен, когда я начал ездить за границу, ну, я имею в виду в настоящую заграницу, не в соцстраны, уже при Горбачеве, с тех пор я такого облегчения, попадая за границу, в смысле возвращаясь теперь себе домой, не испытывал.
Вы вспомнили советские времена. В советские времена научная среда, академическая среда показала прекрасный опыт сопротивления. Естественно, академик Сахаров и Сергей Адамович Ковалев, и многие-многие ученые сопротивлялись, твердо зная, что они не могут, вот как сейчас, просто приехать в Шереметьево и улететь. Сейчас я не вижу таких примеров сопротивления в научной среде, и мне кажется, что это очень печально. Как вы это объясняете?
Во-первых, все-таки есть люди, которые открыто выражают свое несогласие с политикой руководства. Я не хочу называть их имена, потому что не хочу помогать соответствующим органам в их тяжелой работе. Пусть сами разыскивают, но это не трудно. Они не скрывают свои взгляды, и на конференции диаспоры они были открыто выражавшие, но их было очень немного. С этим я полностью согласен. Их были единицы из всех участников, которых было порядка сотни. Да, таких очень немного, но, конечно, они есть. Почему их немного? Ну, понятно, собственно говоря, все, кто могли уехать, уехали. Все, кому эта система не по душе, уехали. Сейчас уехать не проблема, а проблема только в том, чтобы работать профессионально, когда ты уехал. Но сам по себе отъезд не является проблемой. Ну, опять же, нужно получить вид на жительство, но это тоже не всегда просто. Но, в принципе, все, кто действительно испытывает сильный дискомфорт от нахождения в современной России, давно уехали. Из научной среды таких людей десятки тысяч, а в целом таких людей сотни тысяч. Те, кто остались, это, в общем-то, единицы. Поэтому ожидать сейчас такого же сильного духа сопротивления, какой был, тоже единицы, кстати сказать. Вы назвали там Сахарова, Ковалева. Много ли вы можете назвать еще людей, которые открыто выступали? Очень мало из научной среды. Поэтому, в принципе, научная среда всегда политически неактивна, просто потому что люди занимаются своим профессиональным делом и считают, что это не их дело заниматься политическими декларациями. Это можно понять. И опять, в наше время это особенно понятно, потому что, ну, не нравится, уехал, и все.
Мы все знаем и другие печальные истории людей, которые совсем недавно казались рассудительными, вменяемыми, интеллигентными, и вдруг в последнее время они впали в патриотический экстаз и несут какую-то абсолютную ахинею. Вы прямо об этом не пишете в своем блоге, но мне показалось, что вас тоже поразили какие-то высказывания ваших непосредственных знакомых и коллег из академической среды. Встречали вот таких людей, которые стали «Крым наш», как теперь называется?
Как вам сказать? Я думаю, что как раз в академической среде их немного. И причина еще и в том, что, как вы знаете, в академической среде имеется огромное недоверие и неудовольствие в отношении руководства, в отношении Путина самого из-за той истории с реформой Академии наук, которая была в 2013 году. И это очень сильно испортило отношения высшего руководства в лице Путина, прежде всего, и общественности научной. Поэтому я не думаю, что эти «Крым наш» очень распространены среди научного сообщества. Я встречал своих друзей и знакомых, которые совершенно нормальную позицию в этом вопросе занимают, анти-Крым наш. Я встречал людей, которые занимают позицию Крым наш, но не в высших эшелонах научной среды, нет. Мне кажется, научная среда – вещь в России очень неопределенная, потому что имеется огромное количество членов академии, которые ничего не стоят, как ученые, и с ними я никак не могу соприкасаться. Но есть и члены академии, чрезвычайно достойные в то же время. Те, которых я встречал, которые достойные, они были анти-Крым наш. Я совершенно допускаю, что какие-то академические Бонзы, ну, у них вообще нет никаких убеждений. Они всегда будут занимать ту позицию, которую от них ждет начальство. Это было в советское время, это остается и теперь. Это люди вообще без всякого стержня, без всяких убеждений. Ну, возьмите какого-нибудь там Примакова. Человек всю жизнь служил КГБ и продолжает служить КГБ. Для него все ничего не изменилось. Он каким был, таким остался. И таких там хватает. Так что я не знаю. Я не могу сказать, что я разочаровался в позиции научного сообщества. Те люди, которые единицы, очень немногие, которые в России остались, стоящие ученые, они занимают, насколько я могу судить, абсолютно нормальную позицию. А большинство, которые к науке отношения имеют весьма косвенное, они занимают ту позицию, которая от них ждет начальство, и всегда так будет. Это люди, которые всегда были, есть и будут, чего изволите. Здесь нет ничего нового для меня.
Вы упомянули реформу Академии наук, которая прошла как бы в 2013 году, а на самом деле она состоялась? Вы заметили какие-то следы этой реформы? Действительно ли она повлияла на состояние академических институтов?
Мне это очень трудно об этом судить. Я совершенно не в курсе, что происходит сейчас с Академией наук. Я в России с этим практически не соприкасался, потому что я был в Сколтехе, это совершенно другая вещь. И с академическими институтами я практически не взаимодействовал. С некоторыми людьми, с моими знакомыми, конечно, взаимодействовал. Все находятся в состоянии ожидания, к чему это приведет. Естественно, никто не ждет ничего хорошего от этих реорганизаций. И я просто не могу ничего сказать об этом, поскольку я просто не в теме.
Вы были в Сколтехе. Многие считают или считали до последнего времени, что это совершенно мертворожденный такой проект. Такая блажь Медведева, когда он был президентом. Все-таки там теплится какая-то жизнь. Судя по вашим заметкам, понял, что даже вполне серьезная компания там собирается.
Да, понимаете, это интересное начинание. Сколково – это огромный проект. Там имеется вот этот инновационный центр, который и представляет основную часть Сколково. Имеется Сколтех. Это новый университет, который создается вместе с MIT, Массачусетским технологическим институтом, и это университет. Там учат студентов. На самом деле, по-русски правильно сказать аспирантов, потому что студентов младших курсов там не будет. В принципе, я там провел время содержательно весьма, потому что я там прочел курс. Студенты были хорошие, они мне понравились. Они очень мотивированы, старались и хорошо усвоили материал. Хорошо сдали экзамен. И также я общался с теми профессорами, которых там наняли, причем не только в области биомедицины, что моя профессия, но и из других областей, скажем, material science, физика. И качество этих профессоров очень высокое. И я сходил на семинары, которые там очень часто происходят, эти семинары на меня произвели очень сильное впечатление. Все эти доклады были чрезвычайно высокого уровня, и на них присутствовало много людей. То есть имеется, безусловно, некая уже критическая масса сотрудников в этом Сколтехе. В других областях, таких как IT, энергетика, материалы, уже их гораздо больше. Биомедицина там только недавно стала развиваться. Но и в биомедицине уже есть очень хорошие профессора, очень крупные специалисты. Так что в этом смысле на меня Сколтех произвел благоприятное впечатление. Другое дело, насколько этот проект жизнеспособен в текущей политической и экономической ситуации, это остается очень большим вопросом, потому что, естественно, что такой университет международной ориентации в такой обстановке, которая сейчас сложилась, как аккуратнее сказать,
из-за Путина.
Ну да, из-за достаточно такой волюнтаристской позиции Путина, она это под большим вопросом. Я просто не очень понимаю, как такой проект будет в этой обстановке существовать, кроме того, что, конечно, такое стремительное падение рубля, все расчеты, все бюджеты, естественно, в Сколтехе это в рублях, но в то же время все это гораздо в большей степени, чем в других областях многих, завязано на заграницу, и всевозможные закупки оборудования, и все, что нужно для работы и так далее. Насколько это в такой обстановке является жизненным, я не могу ничего про это сказать. Я просто не знаю.
Что касается курса рубля, вы, конечно, заметили, что в России процветают самые странные конспирологические теории, которые объясняют экономический кризис какими-то происками всемирной закулисы Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, чем угодно, только не реальными причинами падения цен на нефть и так далее. Вот это, конечно, парадоксальная вещь.
Я не знаю, насколько эти конспирологические теории широко распространены. Я должен вам сказать, что я все-таки пока был в России, я все-таки общался с специфическим контингентом, со своими коллегами в Сколтехе и со своими коллегами в университете или в каких-то академических институтах. И эти все люди, по-моему, в меньшей степени затронуты. Хотя должен вам сказать, что в принципе, в той или иной степени антиамериканизмом заражены практически все. Вот это удивительное явление, что даже те люди, которые понимают недопустимость того, что делает Путин в Украине, они, тем не менее, начинают чуть что сразу вспоминать ошибки американских администраций, бомбежку Югославии, вторжение в Афганистан, в Ирак и так далее, и так далее. И все это в негативном плане, что все это ошибки, не только ошибки, а преступления Америки, и они гораздо более опасны и плохи, чем те ошибки, которые делает Путин. Так что вот такой антиамериканский настрой, он существует практически у всех. И это тяжелый синдром, связанный с фантомными болями советскими. То есть все люди в России ощущают себя в какой-то степени некомфортно из-за потери статуса принадлежности к великой державе. Это абсолютно, мне кажется, универсальное чувство русских граждан. И им не нравится это неприятно, что они теперь являются гражданами третьесортной державы, на которую мало кто обращает внимание. Вот отсюда и возникает вся конспирология, потому что имеется комплекс такой неполноценности, который компенсируется тем, что люди необыкновенно преувеличивают значение России. То есть им настолько горько, что Россия перестала быть Советским Союзом, что они невольно приписывают Америке, скажем, то же самое отношение к России, какое было в Америке отношение к Советскому Союзу в период Холодной войны. Что совершенно не соответствует действительности, потому что американские политики и журналисты, кто угодно, они-то как раз очень хорошо осознают истинное положение России в современном мире, которое, за исключением огромного ядерного арсенала, ничем не отличается от какой-нибудь Нигерии. Поэтому там, на Западе, нет такого непонимания. С Запада видно хорошо истинное положение России в связи с ее экономическим потенциалом и научным, любым потенциалом, кроме ядерного. И в этом смысле, к сожалению, возникает такой комплекс и, как следствие, такая конспирология. Это все фантомные боли. Они опасны, конечно, потому что, опять же, когда власть полностью в руках одного человека, который может, совершенно не думая о каких-то последствиях для себя, принимать любые решения, это, конечно, чрезвычайно опасно.
Сейчас уже стало общим местом сравнивать то, что происходит в общественном сознании в России, с тем, что происходило в Германии в 30-е годы во времена Гитлера. Вам кажется, эта аналогия адекватной?
Абсолютно. Единственное принципиальное отличие между тем, что было в Германии, и тем, что сейчас в России, что в России совершенно нет антисемитизма. А все-таки основой вот этой идеологии нацизма был антисемитизм. В России этот важнейший компонент полностью отсутствует. И это делает это сравнение не вполне корректным. Но в остальном многом, это аналогии действительно большие. Но это очень важный, конечно, компонент. Я бы просто не мог находиться в России, если бы просто ни в какой форме, если бы я почувствовал там антисемитизм. Его удивительным образом, но антисемитизм в современной России просто отсутствует. Как бы еврейского вопроса не существует. Молодежь вообще не знает, что такое антисемитизм, что такое еврейский вопрос. Удивительным образом это полностью снято с повестки дня. Это, конечно, чрезвычайно позитивный сдвиг.
Зато есть ксенофобия и гомофобия, которой не было в таких форматах абсолютно в Советском Союзе.
Вы знаете, да, ну, опять же, я не могу это здесь быть хорошим свидетелем, потому что я заточен с рождения, можно сказать, на очень чувствительность большую в отношении антисемитизма. Всю жизнь в Советском Союзе пока это был Советский Союз, я это испытывал самым острым образом всю свою жизнь. И для меня этот вопрос является чрезвычайно существенным. Все остальные фобии, о которых вы говорите, мне трудно о них судить, насколько они как бы актуальны. Я знаю понаслышке, так же, как и все остальные об этом. Но актуально я этого не могу, как бы сам не могу быть свидетелем этих вещей. Я могу засвидетельствовать с полной, абсолютной, вот после того, что я провел там 4 месяца, я могу сказать абсолютно твердо, что еврейского вопроса в России больше нет. Это не значит, что он не возникнет при каком-то другом руководстве, но я абсолютно уверен, что при нынешнем руководстве он не возникнет. Нынешнее руководство ни в чем никогда не проявляло заинтересованности в использовании этого вопроса. И я еще раз повторяю, ни в каких проявлениях, нигде его я не видел. Никак. И я очень чувствительный к этому вопросу. Если бы даже были минимальные признаки, я бы их почувствовал.
Я знаю, что вас поразил культ Путина, который возник совсем не сразу, да, возник в самое последнее время.
Да-да, конечно. Он возник в таком уже оголтелом варианте после Крыма, понятное дело. Да, это, конечно, крайне неприятно. Это совершенно стандартный культ личности, который я застал еще ребенком. Но тот культ, опять же, тот культ, я имею в виду Сталина, он еще был окрашен в последние годы страшным антисемитизмом. Еще раз повторяю, для меня это вопрос принципиальный, поэтому я его подчеркиваю. Это мой личный взгляд, но для меня это принципиальный вопрос. Есть антисемитизм или нет антисемитизма? Вот. В России его нет, причем его нет не только государственного, но его нет в результате того, что его нет государственного, оказалось, что его нет и на бытовом уровне. Потому что, как выяснилось, как мне теперь понятно, когда я осмысливаю это, то, что был антисемитизм в Советском Союзе, это все шло сверху. Это все были домыслы, что на самом деле русский народ только и думает, как перерезать всех евреев, а начальство только евреев оберегает. А на самом деле начальство всегда, по-видимому, с царских времен, ну, потом был перерыв в раннее советское время, а потом опять, это всегда шло сверху. И когда этот насаждаемый сверху антисемитизм прекратился, он прекратился и внизу.
Но зато возник новый феномен, которого вообще никто не мог предсказать. Это ненависть к украинцам. К украинцам под псевдонимом «бандеровцы».
Ну да, это я не знаю, насколько, я опять здесь плохой свидетель, я не знаю, насколько это реально проникло в гущу народную. Мне об этом очень трудно судить.
Люди берут оружие и едут туда убивать украинцев.
Это маргиналы, безусловно. Такие маргиналы. Я же не говорю, допустим, когда я говорю, что у России нет антисемитизма, я не говорю, что в России не осталось ни одного антисемита. Конечно, они есть всюду, и в России тоже, но они абсолютно маргинальны. Я думаю, что так же точно абсолютно маргинальны и те, кто, я надеюсь, я не могу об этом судить, не утверждаю ничего, но я надеюсь, что так же маргинальны те, кто едут воевать в Украину. Да, безусловно, наверное, это насаждается пропагандой. Я очень мало знаком с российской пропагандой, потому что за мое пребывание в России я ни разу не включил телевизор, хотя он у меня был в квартире. Но я мог судить так же, как я сужу по интернету, будучи в Америке, о том, что происходит в России. Я пропаганду русскую на себе не испытывал. Я абсолютно уверен, что она действительно ужасна и отвратительна. Просто я не тот человек, который может что-то об этом содержательное говорить, поскольку я просто с этой темой не сильно знаком.
Вы написали очень жесткий текст, возвращаясь в Америку. Вы получили какие-нибудь достойные внимания, интересные отклики на ваши заметки о России?
Были, конечно, какие-то люди, которые мне писали, были люди, которые мне звонили, мои знакомые, которых я много лет от них ничего не слышал, потому что действительно этот текст получил какое-то безумное распространение в сети, но никакой дискуссии, и во всяком случае я ни в какую дискуссию не вступал и не собираюсь вступать. Я сказал то, что я думаю, и на этом поставил точку.
Поскольку вы оформили справку о том, что у вас есть второе гражданство, можно сделать вывод, что несмотря на всю тошноту, которую вы испытали от этой поездки, вы все-таки думаете, что, может быть, еще приедете в Россию?
Конечно, почему нет? У меня и родственники там есть, и куча друзей. Безусловно, я ни в коем мере не становлюсь в позу, кто я такой, чтобы грозить тем, что на моей ноге там не будет. Этим никого не испугаешь. Я человек, чрезвычайно адекватно оценивающий значимость своей персоны. Поэтому я не собираюсь никаких подобных деклараций делать. Я действительно выразил как можно более откровенно то, что я испытал. И, наверное, из-за того, что это было действительно от души и откровенно, наверное, поэтому это вызвало такой большой интерес в интернете. И я отношу это именно к этому, потому что, собственно говоря, ничего нового я там не изобрел в этом тексте. Но, видимо, именно искренность и откровенность того, что я сказал, вызвала, соответственно, реакцию людей. Насколько я могу судить, у большинства, кто ознакомился с текстом, положительную, у некоторой части, безусловно, негативную. Потому что понятно, что одним текстом вы никого не переубедите.
Гостем «Радио Свободы» был биофизик, профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий. Вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В нью-йоркском издательстве «Крик» вышел 300-страничный сборник стихов о Крыме. Он называется «Наш Крым». Однако не стоит путать это название с популярным в последнее время в России лозунгом «Крым наш». Здесь нет политики. Издатели и авторы уверены, что полуостров Крым принадлежит исключительно поэтам и поэзии, однако надеются, что книга может способствовать тому, чтобы у этого региона было мирное будущее. Рассказывает Вероника Баде.
Под одной обложкой соседствуют тексты таких поэтов, как Алексей Парщиков, Александр Кушнер, Владимир Арестов, Генрих Сабгир, Елена Кацуба, Виктор Кривулин, Юрий Кублановский, Полина Борскова и многих других. Идея этого издания принадлежит Геннадию Кацову, нью-йоркскому поэту, журналисту и издателю. Идея возникла в марте 2014 года. После того, как Россия объявила о присоединении Крыма, Геннадий Кацов написал об этом статью.
Эта статья была помещена на «Эхе Москвы», она была переопубликована и на американских ресурсах, и в Израиле. И к ней оказалось где-то около 400 комментариев. Я еще понял, когда я читал то, что люди написали, что эта тема, она рушит взаимоотношения между людьми. Супруги расходятся, родственники перестают друг другу писать и общаться. И возникла идея выпустить миротворческий сборник, чтобы под одной обложкой не лилась кровь, чтобы люди не ссорились. Эти стихи должны быть посвящены Крыму. Это стихи совершенно разных авторов, да, с разными позициями. Но нужно показать пример, что Крым, во-первых, это не место раздора, это не место войны. А Крым – это место художников, поэтов, музыкантов. И что, возможно, вот такая миротворческая миссия, может быть, издание этого сборника действительно кого-то успокоит, кого-то приведет в чувство. Мне кажется, что это очень и очень важно в наше время.
Это был нью-йоркский поэт, журналист и издатель Геннадий Кацов. Читатель антологии «Наш Крым», равно как и слушатель «Радио Свобода», может сам убедиться в том, насколько далеки от политики многие тексты, вошедшие в книгу. Стихотворение под названием «Керченское капричо» читает московская поэтесса Мария Максимова.
Ночь со среды на четверг. Что же делать? Чем буду утешен? Спелую вишню сыплется лето в ладони, великанов и карликов, и крепость из черных кораллов тушью густою выводят на влажной бумаге. Чтобы равными стать, необходимо упразднить промежуток. Прочь гнет грядущего, не лучше ли мастерство рисовальщика Ху, независимость расстояний. В цементной слободке сойдемся мы вновь и найдем отшлифованный камень или косточку персика, обглоданную хрустящей волною. Вода поднялась, просыпайся, железное сердце. Бальные тапочки пахнут харбинской смолой. А потом расскажи, где китайский олень, где бумажное небо. Вязнет в бархатном кашле бесчувственный мальчик-топер. Слышу, треснул рассвет, и червивую розой раскрылся. Серафимом обугленным падает ночь на ковер.
Прозвучало стихотворение Марии Максимовой. А вот фрагмент предисловия к антологии «Наш Крым», цитирую. «Кто-то, безусловно, скажет, проект наивен. Он не призывает, не отрицает, никому не угрожает и не воюет ни с кем. Но это поэтическая антология, а не сборник публицистических статей. Все, что могут сделать поэты по отношению к политиканам, это либо их не замечать, либо смеяться над ними». Конец цитаты. Крымчанин Игорь Сид, писатель, организатор Босфорского форума современной культуры в городе Керчь, вместе с Геннадием Кацовым подбирал тексты для сборника «Наш Крым». Предложение сделать такую книгу он воспринял с большим энтузиазмом, поскольку много размышлял о судьбе своего родного полуострова.
Дальнейшая судьба крымчан, она достаточно печальна, потому что мир будет все больше и больше для них закрыт. Главная проблема, которая вообще сейчас, мне кажется, в человечестве в целом и вокруг Крыма существует, это пониженная сейчас почему-то готовность людей поставить себя на место другого и понять, что тот имеет право чувствовать то же самое, что и он. Мировые войны начинаются именно с таких эпидемий пониженной эмпатийности. То есть, когда говорится о том, что вот по делам крымчанам, за то, что сейчас вот на них там особенные санкции и так далее, то при этом о них как о людях не думают. Думают как о некоем совокупном субъекте, который совершил большую историческую ошибку. В общем, я очень переживаю за моих земляков и друзей. Но для того, чтобы какое-то произошло движение в сторону позитива, нужно, чтобы негативные страсти, которые накаляют обе стороны конфликта, хоть немного улеглись. И для этого нужно найти какие-то хотя бы минимальные общие основания. Любовь к Крыму – это очень убедительный и очень для русской литературы распространенный повод для разговора. Это тема, которая, с одной стороны, отозвалась в мировой геополитике большим, ну, почти что взрывом, то есть большая мина подложена под будущее региона, не только крымского. И создание этой антологии – это, мне кажется, важный и необходимый шаг для того, чтобы в дальнейшем расширялось поле спокойствия и уравновешенности вокруг проблемы.
Писатель Игорь Сид о сборнике «Наш Крым». Стихи, опубликованные в книге, читает поэт-эссеист Михаил Айзенберг.
Как он над Карадагом светил каменный плавник. Здесь по складчатым оврагам каждый дорог золотник, а сухие травы жестки для дневного полусна. Открывается в подшерстке золотая белизна, входит в ткань его волокон и в состав его пород. Мертвый царь в горе без окон ест на золоте и пьет.
Поэт Михаил Айзенберг о своем отношении к Крыму.
Я очень люблю Крым. Это какая-то, мне кажется, жемчужина мира. Ничем не хуже всех остальных знаменитых мест. И мне кажется, что особенность и значение вот таких мест в том, что они не принадлежат какому-то отдельному царству и государству, что это всеобщее состояние, что они принадлежат всему миру. Ну и, конечно, глупо предполагать, что все вернется на свои места, но исторический опыт учит нас, что и озверение обратимо. Я надеюсь на лучшее.
Говорил поэт-эссеист Михаил Айзенберг. Игорь Сит, один из составителей сборника «Наш Крым», отмечает, что принцип подбора текстов был один и единственный. Принимались только профессиональные стихи о Крыме. Политические пристрастия авторов при этом не учитывались. И это тоже принципиальный момент.
Мы предупредили при подборе, что тексты, как-либо заряженные политическими эмоциями, мы не берем. То есть у нас нет текстов, которые там «Крым наш» или наоборот «Крым их». Мне, как писателю, кажется, что Крым – это один из пунктумов вообще русской литературы. Русская литература очень во многом сделана в Крыму. У Толстого вообще есть связанные с ним пространства на южном берегу Крыма или там у Чехова. Я упомяну еще только одно великое имя – это Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, или Макс Волошин, который создал на совершенно в культурном плане полупустом месте в поселке Коктебель, построил дом, окучивал это пространство в культурном плане, и там сотни известных деятелей русской и не только, то есть и зарубежных культур, побывали люди, которые создавали серебряный век русской культуры. Ну, вот такое пространство там полуэкзотическое, не только буйная флора, но и античные раскопки, развалины, средневековые строения и так далее. Крым, на мой взгляд, это такой весь мир в одном маленьком флаконе. Это десятки народов, которые за последние сотни лет там существовали, оставили свои следы и своих потомков. Крым – это такая природная и культурная всемирная лаборатория творческая.
Отмечает Игорь Сит, писатель-исследователь крымского культурного пространства. Издатели не скрывают того факта, что название сборника «Наш Крым» отпугивало некоторых авторов. Кое-кто даже отказывался печатать свои тексты под такой обложкой, поясняет составитель книги Геннадий Кацов.
На претензии какие-то о том, что ну почему вы назвали «Наш Крым», а почему нельзя было бы назвать как-то иначе. Я должен сказать, что я категорически был против называть это как-то иначе, потому что «Наш Крым» – это антитеза, это некий антоним. Известная идеологическая конструкция, идеологема «Крым наш», «Наш Крым» – это противоположное, это антитеза. Я должен сказать, что «Крым наш» – это вообще, вот здесь мы в Соединенных Штатах, я думаю, что очень многие относятся к этому, конечно, с небольшим удивлением, что происходит.
А вот что думает о названии новой поэтической антологии ее участница Мария Максимова.
На первый взгляд может показаться, что название сборника «Наш Крым» связано с тяжелыми имперскими амбициями и ассоциируется, говоря поэтическим языком, со скрипучими агрессивными государственными вездеходами. Но если приглядеться, ведь Крым – это же место силы, духовной силы. Я уже не боюсь сказать, что Крым, да, действительно наш, но он наш для тех, кто следует зову своего сердца, кто пренебрегает образом врага и отторгает его, как нечто чужеродное и опасное. Я уверена и знаю, что Крым называли нашим испокон веков. Путешественники, изгнанники, мистики, отшельники, романтики, художники и поэты. Многие-многие люди. Его могли называть нашим и генуэзцы, что построили крепость Феодосия, и первые христиане, чьи баптистерия мы можем сейчас увидеть в древнем Херсонесе, и итальянские капитаны, бороздившие моря в поисках удачи, древние греки, которые возвели здесь столько городов-крепостей, и крымские татары, нашедшие здесь свое пристанище, и скифы, и русские, и украинцы. Все жили, живут здесь, все смотрят на такой ясный тут Млечный Путь. Все обращаются к Богу, каждый на своем языке. И потому-то Крым был и остается... Вот для меня он как некое вселенское достояние. Место искателей, художников и, конечно, миротворцев. Я бы лично хотела бы пожелать, пусть в него, в этот наш любимый Крым, всегда будет открыт путь. И пусть это место, о котором мы написали столько стихов, будет не яблоком раздора, не местом вражды, а очень хочется, чтобы это место стало местом любви, свободы, своеобразной, как и мы об этом мечтали в юности, землей обетованной.
В сборник «Наш Крым» вошли стихи авторов из разных стран – России, Украины, США, Германии, Италии, Ирландии, Израиля и даже Австралии. Одна из участниц, поэт Ирина Евса, живет в Харькове. Вот что рассказала она «Радио Свобода» о своем отношении к этой книге.
К этой идее я отнеслась замечательно. Почему многие отзывали свои подборки из этого сборника? Другие говорили, что вообще не время сейчас для такого сборника, который бы назывался вот такой перевертыш, да, из «Крым наш», «Наш Крым», потому что понятно, что политический отсвет не может не быть на этом слове. Но мне кажется, что как раз именно поэтому очень вовремя. Потому что там уже в этом сборнике поэты, которые по-разному смотрят на нынешний статус Крыма. Но, тем не менее, любовь к Крыму, в этом сборнике их объединяет, и вообще любовь гораздо более продуктивное чувство, чем ненависть. У меня есть такое стихотворение, которое называется «Альменден», переводится с немецкого «Общая земля». Правда, в словаре предлагается еще второй перевод этого слова «Ничейная земля», да? Честно говоря, я не могу для себя решить, вот что значит Крым как общая земля. Ну, может быть, это могла бы быть какой-то прецедент, когда это зона, Крым, который мог вообще принадлежать всем, да, ну, какая-то свободная зона, не только свободная зона торговли, но и тот самый ребенок, которого не делят надвое. Ну, каким-то образом родители его должны договориться между собой, чтобы сохранить его целостности, не разрушить, и в какой-то все-таки жизнерадостности, в которой вообще он изначально пребывал. Я не знаю, как это можно оформить какими-то политическими средствами. Может быть, это вообще абсолютно фантасмагорическая идея, и этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но просто очень хотелось бы, да, чтобы не было войны, чтобы не ожесточались люди внутри Крыма, чтобы они не терпели лишений.
Так думает Ирина Евса, поэт с Украины. А вот как звучат ее стихи о Крыме.
То солнце, как напал, сжигает все подряд, то сильный шквал напал и треплет виноград. С тоской на поводке идешь, куда зовут, и дремлешь в кабаке с названием «Голливуд». Есть пиво и кефаль, и этого вполне достаточно. Но жаль филюгу на волне, в ней давится слезой похмельный матрос, который за сезон, как Маугли, зарос. День в день надир звенит, а между ними тот, кто на бегу звонит и дальнобойно врет. И чтоб, глотая ложь, не плавать в нелюбви, ты говоришь, ну что ж, седому визави. Вылавливая лук в жиру кюфте босбаш, ты приглушаешь звук, ты шепчешь баш на баш, беззвучно, зуб, за око, и не видишь, как ползут по ложке муравьи.
Ирина Евса, стихи о Крыме. Поэт Николай Звягинцев, москвич, участник боспорских форумов современной культуры. Вот как оценивает он сборник «Наш Крым».
Это ведь не политическая акция, это некая попытка сделать из Крыма культурное пространство, над которым якобы не витают никакие житейские бури, которое принадлежит не политикам, а людям творческим, которые, находясь где угодно в мире, ощущают Крым своей второй родиной, своим вечным местом обитания, местом юности, местом красоты, местом творчества. Для меня, собственно, Крым всегда был такой территорией. Это здорово, что люди во имя одной идеи объединились и дали свои стихи.
Звучат крымские стихи Николая Звягинцева.
Андрею Полякову. Вкусная темень, такая шиншилла, которая вечно гуляет не с теми. Мне проезжающая машина бросила дерево прямо на стену. Вот он стоит, возникает в разрыве между придуманным и постепенным. Воздух другой оконечности Крыма, ласковый, вкрадчивый, велосипедный, той, что возьмет тебя и опрокинет, что-то случайное и молодое. Мелкие буквы, густые такие, ждущие дома.
Авторы сборника «Наш Крым» знают, полуостров всегда принадлежал и будет принадлежать поэтам и поэзии, что бы с ним ни случилось в политической реальности. Презентация новой книги пройдет в самом конце января в Нью-Йорке в Бруклинской публичной библиотеке, которая является одним из спонсоров проекта. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.